Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Книга «Бытия» описывает грехопадение. Среди всех деревьев рая одно было запретным для человека. И Библия называет его «деревом познания добра и зла». Змей-искуситель уговорил женщину съесть плод с этого дерева познания добра и зла. Женщина попробовала и дала мужу. И вот Бог позвал человека. Адам видит уже свою наготу и прячется. В итоге Бог изгоняет людей из Эдема. В описании истории грехопадения сразу встают вопросы. Что такое дерево познания добра и зла и кто такой змей? Послушаем комментарий библеиста-переводчика Андрея Десницкого.
В райском Эдемском саду упоминаются два дерева – древо жизни и древо познания добра и зла. Я думаю, что надо начать с того, что тот сад, который там описан, его в средние века пытались искать, отправлялись в экспедиции на восток, думали, найдут. Конечно, хотелось бы там хотя бы на экскурсии побывать, а еще лучше поселиться. А, конечно, не нашли, потому что его на глобусе нету. Мы даже это однозначно видим из описания Эдемского сада в книге «Бытия». Там описана река, которая вытекает из Эдемского сада, а потом разделяется на две реки. Тигр, Евфрат и еще две. На четыре реки, простите. И нет на земле такого места, чтобы одна река разделялась на четыре. Сливаются, да, реки, но не разделяются. Значит, описан какой-то другой мир, в котором все не так, как в нашем мире. Можно долго и бесполезно спорить о том, что, допустим, земной шар был таким, но после грехопадения стал другим. Или все, что описывается в Эдемском саду, происходило в каком-то абсолютно ином измерении, в ином мире, на иной планете, а потом человек оказался в том мире, в котором он живет сейчас. Но мы этого просто не знаем. Мы можем только судить, что Эдемский сад – это место абсолютно другое по отношению к нашему миру. И в этом мире растут два дерева – древо познания добра и зла и древо жизни. Что это за деревья? Какой породы? Где их саженцы? Конечно, мы этого не знаем. А более того, почему-то считается, что древо познания добра и зла – это яблоня, и плод, который съели Адам и Ева – это яблоко. Но это фантазия. Он просто плод. Почему яблоко? Ну, наверное, потому что яблоко – самый распространенный плод, такой в наших странах европейских, азиатских, средиземноморских, универсальный, везде растет. Кроме того, на латинском языке слово «малюм» – яблоко – похоже и пишется даже одинаково на слово «малюм» – зло. И поэтому, наверное, вот это вот зло они съели, или яблоко они съели, очень похоже на латинском языке, поэтому уже в средневековой традиции в Западной Европе это устоялось как такое, ну, всеми принятое изображение, что едят яблоко. Вот, но мы не знаем, что это было.
Книга «Бытия» сообщает о природе и облике дерева познания следующее. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Господь запретил человеку вкушать плоды с дерева познания добра и зла». Написано так: «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».
А что тогда может иметься в виду под познанием добра и зла? Ну вот ребенок, маленький ребенок. Очень часто бывает удобно сравнить отношения Бога с человечеством с отношениями родителей и детей. Вот крохотный ребенок, у него, в общем-то, нет нравственных ориентиров, что хорошо, что такое плохо, мы его воспитываем. Более того, как вы помните, у маленького ребенка нет стыда. Ему не стыдно быть голым в присутствии своих родителей, да? А потом ребенок вырастает, становится подростком. И тут есть очень два совершенно четких момента про подростков. Подросток начинает безумно стыдиться своего тела, оно ему кажется не таким, да? Причем и мальчики, и девочки абсолютно одинаково, поэтому куча всякой косметики, куча всякой нелепой иногда одежды, которая показывает вот, а я вообще не такой, не такая. Иногда, наоборот, даже какое-то демонстративное выпячивание своего тела, но все от смущения, это не от гармоничного восприятия. Маленький ребенок очень гармонично воспринимает себя, ему не нужно себя ни украшать, ни прятать, ни выпячивать. И здесь подобный же опыт сепарации, говоря современным языком. Люди до этого, очевидно, полностью доверяют Богу и делают то, что он сказал. Вот он им дал заповедь, он поселил их в саду, где много всяких хороших плодов, они наслаждаются этими плодами, пользуются ими. Но два дерева, но он говорит здесь про одно, два дерева особенных. Вот одно запретное – познание добра и зла. А что такое добро и зло? Это же система нравственных духовных оценок. Что такое хорошо, что такое плохо. Вот в данном случае не как у Маяковского крошка сын к отцу пришел, а крошка сын слегка подрос и стал сам говорить отцу, что такое хорошо, что такое плохо. Да? И в результате вот этот плод, он, наверное, символизирует то, что человек выбирает сам свои пути и оценки. Он сам говорит Богу, я лучше знаю, что такое хорошо, что такое плохо. И не случайно с этим связано первое открытие. Они увидели, что они голые. Они и до этого были голыми, но не стыдились. В них не было места стыду, потому что стыд – это мое несоответствие моим же оценкам. Мне не стыдно, когда кто-то другой им не соответствует, да? Или когда я вообще себя не оцениваю, тогда мне не стыдно, да? Ну вот, допустим, люди пошли в баню, там парятся, они там голые, да? Но им не стыдно, потому что никакого несоответствия нет. А люди вдруг вышли на улицу, и у них там, я не знаю, брюки провалились, и даже не такая уж и нагота, да? Там ничего не видно, просто видно, что одежда не в порядке. Но стыдно ужасно, да, потому что не соответствуешь своим оценкам, так нельзя ходить по улице, да. И вот как только человечество начинает давать независимые оценки, что такое хорошо, что такое плохо, оно начинает понимать, что не соответствует им. Вот почему подросток стыдится своего тела, потому что оно не такое, какое ему хотелось бы иметь, да. Девочка хочет быть супермоделью, мальчик хочет быть супергероем, а они какие-то тощие, угловатые, вытянутые, с прыщами, ну, совсем не соответствуют этому идеалу, да? И поэтому стыдно, поэтому вот прячутся, да, иногда за какой-то нарочитой внешней грубостью эту свою неловкость, свое смущение скрывают.
Психологи утверждают, что недовольство самим собой возникает в очень раннем возрасте. Уже в 2-3 года ребенок начинает воспринимать эмоции других людей по отношению к себе. В 5 лет уже четко ребенок улавливает, нравится или нет его внешность другим людям. И еще. Недавний опрос показал, большинство россиян довольны своей внешностью. Данные предоставлены Левада-центром. На вопрос, довольны ли вы своей внешностью, ответы следующие. Определенно да – 26%, скорее да – 47%, скорее нет – 16%, определенно нет – 3%. Затруднились ответить – 8%. Это было небольшое отступление. Вернемся к комментарию библеиста Андрея Десницкого к истории грехопадения.
Так что мы не знаем, что это было за дерево, но мы совершенно точно можем из этого текста прочитать, что это момент выбора самостоятельных оценок и недоверия Богу. Там еще очень интересно, кстати, описано, как они дошли до этого. Там есть змей, который соблазняет. Вряд ли это змея какой-то определенной породы. Это тоже, очевидно, такое существо, названное мифологическим или мифопоэтическим языком, когда мы читаем про него, он был хитрее всех зверей полевых. И, конечно, вспоминается сразу, что в Новом Завете есть такое слово «диаболос», по-русски «дьявол». Это хитрец-обманщик, лукавый. Традиционный перевод «лукавый». Текст очень поэтический, текст очень мифологичен. Так же, как дерево, возможно, там было какое-то дерево. Но явно проблема не в том, что они съели яблоко, а надо было съесть грушу, да, там, или сливу. А вот съели бы грушу, ничего бы этого не было. Нет, не в этом, конечно, проблема. Да, там проблема в каком-то другом моменте выбора, который назван словом «дерево» и «плод». Хотя я абсолютно не исключаю. Ну, как детский опыт, залезли к соседу в сад нарвать там яблок, поймали, уши надрали, да, потому что нельзя без спроса воровать. Может быть, там что-то подобное было, но на более взрослом серьезном уровне, конечно. Также и змей, судя по всему, смотрите, он здесь говорит, наши змеи не разговаривают. Возможно, у него были ноги, потому что дальше Господь его проклинает, и он оказывается без ног. То есть это очень не похоже на тех змей, с которыми мы знакомы. Видимо, это просто некоторый образ такой. Но кто-то рисует там Мефистофеля в виде такого знойного мужчины в плаще, да? А почему бы не нарисовать его в форме змея? Он не более похож на мужчину, чем на змея. Дальше-то интересно, что происходит. А дальше совершенно прекрасный диалог. как приходит искушение к человеку, здесь все написано. Никаких новых с этого момента эпизодов не будет в отношении греха и выбора. «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Смотрите, как интересно. Змей выставляет Господа полоумным садистом, поселил людей в прекрасном саду с прекрасными деревьями и запретил трогать хотя бы одно. Очень часто, когда изображают Бога таким строгим, ровно это и говорят. Все грех, вообще ничего нельзя, да? Все грех. «И сказал жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». То есть она поправляет змея, но она добавила кое-что к заповеди. Бог сказал «не ешьте», но не сказал «не прикасайтесь».
Библейский справочник на радио Теос.
Смотрите, с одной стороны, очень логично, а зачем прикасаться, зачем я буду ходить и трогать то, что нельзя съесть? Ну, допустим, такое есть порнография, например, люди смотрят на то, чего они никогда не попробуют, да, на изображение, или там кулинарную книгу листать голодному человеку и смотреть на красивые фотографии вкусных блюд, но их не есть. Но она добавляет, с одной стороны, к этому запрету для того, чтобы как-то себя, может, обезопасить, я лучше даже трогать не буду. А с другой стороны, она вступает уже во внутренний диалог со змеем и с этой заповедью. «Не ешьте», она думает, «не ешьте, но, наверное, не трогайте, а смотреть можно, а ходить рядом можно, а мечтать о том, как съесть можно», да? То есть вместо того, чтобы закрыть для себя эту тему, да, все эти деревья, это дерево, вот мы к нему отношения не имеем, а все остальные наши, да, она начинает пытаться вот нарисовать границу, до которой можно дойти. Вот на платформе в метро есть такая линия, или там сейчас вам на многих вокзалах, за нее не заступать, да, потому что иначе легко свалиться. Вот она начинает по этой линии балансировать, пробовать ее там носочком, да. Вот можно ли сюда, туда, куда, она уже в это вовлечена. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите, их откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Вот классическое искушение, то, что сказал Бог, вранье, а он от вас скрыл самое главное, вы получите какой-то огромный бонус, вы будете как боги. А, собственно, до этого они и так уже как боги, они уже образ и подобие. Ну, конечно, они всего лишь образ, а змей им говорит, а вы станете целиком как боги. Ты, мальчик, станешь как папа, вот стоит тебе только выпить эту бутылку папиной водки и выкурить его сигареты, да? Не понимая, что для того, чтобы стать взрослым мужчиной, нужно совсем не это, да, какие-то другие действия. И тогда увидела жена, что дерево хорошо для пищи и приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. То есть она до этого не смотрела на эти плоды, а вот теперь она начинает их вожделеть. Причем не потому, что она голодная, не потому, что у нее вот не хватает других плодов, а потому, что именно это дерево даст ей то, чего не дадут другие. Да? Вот мы всегда смотрим, мы завидуем, мы чего-то себе желаем и думаем, что а вот если бы у меня было это, то было бы все хорошо. И вот это дерево дает знание, и ей дало это дерево знание. Но дало ей знание какое? Что она голая, что мир безусловного доверия, вот этот мир детской открытости, наготы, он утрачен. Да, она познала кое-что, но то, что она познала, ей не понравилось. Ее ввергло в состояние стыда. Вот, собственно говоря, искушение. Мы сначала даже не думаем об этих вещах, потом нам хочется попробовать, но мы себя сдерживаем, мы придумываем себе дополнительные барьеры, ой, вот это нельзя, но мы уже отходим по грани. В какой-то момент мы переступаем эту грань, получаем опыт, который нас не радует, который неприятно вспоминать.
В итоге раскаяние не состоялось и последовало наказание. Вот.
Бог сначала спрашивает, где ты, Адам, да, то есть он оставляет возможность для покаяние и исправление, люди ей не пользуются, и тогда они изгоняются. Согрешили, как и с детьми бывает, да, ну, разбил там ребенок что-то, может, он нечаянно, может, он не хотел. Любой нормальный родитель сначала постарается понять, что произошло и почему, и какова позиция самого ребенка. И только если он говорит, да, разбил, бить буду, и вообще сейчас все переколочу, и я тут ни при чем. Ну, тогда вот, да, тогда родители могут и наказать.
Новозаветная часть Библии показывает пример покаяния и спасения. Разбойник на кресте. Он был справедливо осужден за нарушение закона. На кресте рядом с распятым Христом он покаялся, увидев Сына Божьего и Спасителя. Иисус в итоге сказал ему то, что тот даже не рассчитывал услышать. «Сегодня же будешь со мной в раю». Разбойник использовал свой шанс в жизни.
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.